Шалом. Анахну мамшихим эта хана лехенес кабала.
Здравствуйте, мы продолжаем подготовку к Всемирному конгрессу 2018 года. Мы читаем отрывки, предназначенные для четвертого урока. Нет никого, кроме него.
Мы принимаем эту тему как первую и главную, потому что это, в общем, то, что нам надо раскрыть. Это вся наша работа, это вся причина того, что мы созданы, что мы существуем в этой особой действительности, которая называется этот мир, когда мы получили методику, которая называется раскрытие Творца творением. Все это, чтобы раскрыть, что есть единая сила, которая действует, приводит все в действие, все находится в ее власти. И она создала творение. И разница между творением и Творцом, и творением и разного другого рода, то, что нельзя назвать творениями, скажем, не живое растительное животное, это не по-настоящему творение, у них нет свободы выбора, нет отрыва от Творца. Поэтому только те люди, которые ощущают, что они действуют якобы в противоречии с Творцом и хотят, соответственно, этому связать себя с Ним для того, чтобы раскрыть практически, что нет никого, кроме Него, что в той плоскости, где они чувствуют, что как бы они властвуют, они хотят, чтобы там властвовал Творец, они, по сути дела, есть творение. Все остальные приводятся в действие. То есть мы говорим о людях, которые раскрывают скрытие и хотят в той плоскости, которая им дана, где они ощущают скрытие, отрыв, потребность раскрыть Творца, там они действуют. Поэтому они и называются творениями. А в соответствии с этим эти люди стремятся к методике, как раскрыть Творца. В противоположность всем остальным людям, допустим, как неживое растительное животное, люди тоже, которые не раскрывают потребности, не раскрывают тьмы, отсутствие раскрытия высшей силы в своей жизни. Они могут обеспечивать себя на уровне, где они обеспечивают себя и не ощущают особенно потребности в Творце. А если чувствуют, то как, ну, можно сказать, как животное чувствует отсутствие хозяина. То есть нужно немножко больше уверенности, определенную реакцию, но не более того. То есть мы говорим, нет никого, кроме Него, с одной стороны, что это высшая сила, которая управляет всем мирозданием, не спрашивая ничего, не спрашивая, как реагирует на нее реальность, потому что все находится под властью Творца. И отдельные люди, которым раскрывается потребность, хисарон во власти Творца, и тогда желая наполнить этот хисарон, что нет никого, кроме Него, что и там Он находится, в этом скрытии, только скрыт специально, чтобы Его раскрыли, тогда они так действуют. Начнем.
Первый отрывок учения 10 сферот — внутреннее созерцание. Одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшее и низшее вместе, вплоть до всеобщего конечного исправления. И эта единая мысль действует во всем. И она — суть всех действий, она определяет цель, и она — суть всех усилий, и она сама — все совершенство и ожидаемое вознаграждение.
То есть эта мысль, она включает и все формы скрытия, и все формы раскрытия, и в общем то, что создано между скрытием и раскрытием, с помощью того, что они сталкиваются и работают друг против друга. Творение именно благодаря скрытию было создано в желании получать с помощью скрытия возможность выразить себя, как будто он находится в присутствии Творца. Что здесь происходит в нашей работе? Творец не раскрывается, скрыт специально. Перед несколькими особыми творениями, которых он выбрал. И то, что им нужно, это построить его. Восполнить там, где он скрыт. В этом, по сути дела, их работа. Предоставить условия и место Творцу раскрыться в таком виде, когда он раскрывается только лишь, если они могут указать, в какой форме он может раскрыться, в какой силе, во всех условиях. Получается, что, конечно, Творец скрыт, конечно, Творец раскрывается, но при условии, что творение раскрывают его согласно своему уровню, так, как он должен раскрыться. И тем, что человек угадывает, скажем, форму Творца, которая должна быть вместе скрытия, этим он строит себя. Потому что как будто то, что он строит себя. Выходит, что когда он приходит к состоянию, когда действительно он знает, в каком виде Творец должен раскрыться и наполнить скрытое место скрытия, человек построил себя и как будто вернул Творца, построил Творца. И в том месте, в котором он был скрыт, раскрывается уже единство Творца и творения. Это первое. Второе, что мы можем отсюда услышать. Одной мыслью создано и сотворено все это творение. То есть все существует до окончательного исправления, включая все состояния, которые будут, и мы раскрываем их постепенно, согласно нашей возможности уподобиться им, этим состояниям, потому что мы приходим к раскрытию, мы делаем их, мы выстраиваем их в нашем, по нашему запросу они реализуются и раскрываются. Получается, что Творец тем, что он скрыл себя, дал нам возможность действительно с нуля, конечно, с помощью злого начала, разных средств, которые есть у нас как помощь против него, что мы можем, или можно сказать, вернуть его на престол славы Его. Престол кисе — это покрытие, кисуй. Или мы молимся, просим, и Он якобы возвращает себя из скрытия в раскрытие. Вопросы? Да.
Как человек строит себя? Как он может это узнать?
Человек строит себя согласно, прежде всего, согласно скрытию, в котором он находится. Это первое. Формы скрытия. Что значит формы скрытия, откуда он знает? Он знает это из-за того, что раскрывается ему. Тут есть вопрос. Чтобы ориентироваться в каком-то состоянии, я должен знать разницу между скрытием и раскрытием. Творец скрыт и дал нам вместо себя работать между собой. Работать между собой. И мы из этого можем угадать, представить себе, что называется форма раскрытия. От того, что мы видим в этом мире, и выше него. Увидеть, что мы не способны приблизиться друг к другу, и попросить у него, чтобы он помог. Получается, что мы не раскрываем никогда Творца в явном виде, как мы из этого мира можем видеть. Здесь раскрытие — это что-то совершенно другое. Духовное раскрытие заключается в том, что я прошу у Творца раскрыться, потому что без него я не способен установить правильную форму. Да.
Так что означает догадываться?
Угадать — это что я стараюсь в каком-то виде приблизиться к товарищам и определить с ними вместе какую-то правильную форму соединения. Я вижу, что у меня не получается. Не то, что я думаю об этом правильно или неправильно, на самом деле это не важно. Потому что мы не знаем, что такое правильная форма связи, которая должна быть. А я вижу, что я не могу, что насколько я бегу в этом направлении, он отдаляется, я еще бегу, он еще отдаляется. И так это все время. Все время. Почему? Чтобы я заменил форму своей мысли. Чтобы я попросил у Творца, чтобы он сделал, а не то, что я прихожу к исправлению. Вся наша работа в молитве. А он завершает все. Поэтому нам надо просто понять это дело. Творец организует нас, приводит нас через разные препятствия, беды, проблемы, неуспех во всем, только чтобы мы вознуждались в нем. Если Творец не построит дом, напрасны были усилия, ничего тебе не поможет. То есть прежде всего это осознание зла, а потом устремиться к добру. Так надо делать. Пока человек с помощью этого не получает полное слияние с Творцом. Вопрос для семинара. Что дает нам правило, что конец действия в изначальном замысле? Что дает нам правило практически? Что конец действия в изначальном замысле? Прошу быстрее. Состояние. Если мы добавляем к этой фразе «конец действия в изначальном замысле», что одной мыслью создано все мироздание, что это добавляет нам? конец действия в изначальном замысле и одной мыслью создано все мироздание.
Они насладить творением. Второй отрывок. Рамхаль, Месилат Йешарим. Часть первая. Объяснение долга человека в жизни. Основа и корень работы заключается в том, чтобы человек прояснил и подтвердил для себя, что является его обязанностью в его существовании и на что он должен обращать свой взор и устремление во всем, над чем он трудится во все дни своей жизни. Ведь мудрецы указали нам, что человек был создан только для того, чтобы наслаждаться Творцом и сиянием Его Шхины. Ибо это истинное наслаждение, самое изысканное из всех изысканных, которые только могут быть. Еще раз сначала. Основа и корень работы заключается в том, чтобы человек прояснил и подтвердил для себя, что является его обязанностью в его существовании, и на что он должен обращать свой взор и устремление во всем, над чем он трудится во все дни своей жизни. Ведь мудрецы указали нам, что человек был создан только для того, чтобы наслаждаться Творцом и сиянием Его Шхины, ибо это истинное наслаждение, самое изысканное из всех изысканных, которые только могут быть.
Как мы можем сказать, что цель творения — это насладиться Творцом. Так, как они говорят. Так как может быть, что цель творения — это, в общем, насладиться Творцом? Прошу. Что это за понятие включает в себя внутри? Видимо, тут есть что-то? В этом весь итог, цель, замысел творения, все включено в это. Насладиться Творцом. Что это? Прошу. Во всей реальности. Но если мы размениваем на частности эту фразу, мы говорим, очень хорошо, если Творец — это свойство отдачи и любви, мы должны прийти к состоянию, когда мы действительно наслаждаемся отдачей и любовью, что это желательно, и это то, что, в общем, мы хотим, чтобы было в наших килим. То есть тогда насладишься Творцом, это наслаждаться тем, что Творец есть отдача и любовь. Дальше.
Третий отрывок. Рамхаль, Врата мудрости. Вся наука Каббала заключается в том, чтобы познать управление высшего желания. В том, для чего создал все эти творения, и что он хочет от них, и каков будет конец всех кругооборотов мира. Еще раз сначала. Вся наука Каббала заключается в том, чтобы познать управление высшего желания. В том, для чего создал все эти творения, и чего он хочет от них, и каков будет конец всех кругооборотов мира.
Что дает постигающему знание высшего управления? Что дает постигающему знание высшего управления? Прошу. Почему знание управления Творца — это слияние с Творцом? Почему кроме знания управления нам ничего не нужно? Знай Творца Всесильного Твоего, все время знание, знание, что в этом есть. Если я прихожу к этому, я прихожу ко всему. Почему Творцу настолько важно, чтобы творение познало его поведение, его мысли, его тайны, все? Прошу.
Я подумал, что четвертый отрывок, второе письмо Бааль Сулама. Самое важное из всех важных вещей называется любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Творцом, как сказано, избравший народ свой, Израиль, в любви. И это начало избавления и в конце исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до того в его сердце. Еще раз. Самое важное из всех важных вещей называется любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Творцом, как сказано, избравший народ свой Израиль в любви. И это начало избавления и конца исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до того в его сердце.
Почему самый высокий уровень постижения Творца называется любовью? Почему мы должны соединяться с Ним во взаимной любви, слияние между нами, это именно с любовью? Где тут знание, познание, все состояния, которые мы проходим? Любовь как бы должна, может сразу наполнить все эти вещи и все. Какая связь между знанием и любовью? Познать знанием. Хорошо. Вперед. В любви я сначала получаю разные удары, не знаю вообще беспомощность, не знаю где что, как. После этого начинаю все больше различать, что это, видимо, Творец относится ко мне хорошо, любит. Получается, как любовь в нашем мире. Что вначале я, когда я не знал, я страдал, ненавидел, отталкивал, потом чувствую, что это все, нет никого, кроме него, и специально делал мне это, я начинаю ценить его, потом, когда чувствую, что он ведет меня к большим наслаждениям в любви, я люблю его. Так это происходит? Или в чем разница между любовью, которая идет как результат раскрытия, и любовью, которая не является результатом раскрытия? Духовная любовь чем отличается от материальной?
То есть,
если я раскрываю, что Творец добрый, творящий добро, все устроил, чтобы я пришел к этому состоянию, опа, я уже люблю его. Является ли это... Может ли такое быть в духовном, если мы говорим о раскрытии в свойстве отдачи? Я должен все время быть в плохом состоянии, чтобы, несмотря на это, раскрывать любовь. Как я могу раскрывать любовь в плохом? Что мне дает удары, я люблю его больше. Как этот раб, который не может противостоять этим противником его, которые просто его бьют, он весь истекает кровью, и все-таки кричишь, и ты должен гордиться мной, я сильный, и так далее. Об этом речь? Прошу, прошу. Если не знаете, начинайте в конце концов приводить в действие силу группы. Вы что это? Заседание насмешников? А, извините, мудрецов. Каждый отдельно это насмешники. Клоуна. Прошу. Работаешь целиком отдай. Что происходит? Если Творец делает мне хорошо, я люблю его, это материальная любовь, эгоистическая. Если... И мне нельзя видеть, что он мне делает добро. Он сделал скрытие. Так как мне прийти к его любви? Несмотря на скрытие, как мне раскрыть, что он любит меня? Иначе я не смогу любить его. Я обязан прийти к любви. Возлюби Творца Всесильного твоего. Прошу.
Что значит «болен я любовью»? Для чего нужно болеть? Для того, чтобы любить. Что значит «болен я любовью»? Для чего должна раскрыться для любви еще и болезнь?
Это номер 6. Шестой отрывок, Рабаш, первый том, когда придешь в землю, которую Творец дал тебе. Исраэль, то есть Ешар, Кель, прямо к Творцу. Все, что он думает, это чтобы все пришло к Творцу. И тогда он не упоминается, потому что он не думает о себе ни в чем, а все мысли его обращены к Творцу. И это называется «Земля Израиля». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желаний собственной любви, а есть желание любви к ближнему. А о себе, то есть чтобы он насладился жизнью, устремления нет. А все устремления в том, чтобы у него были бы средства отдавать Творцу. Но все, как он питает свое тело, все это только для того, чтобы у него были силы заниматься ради отдачи.
Ну, вот вам.
Исраэль, то есть прямо к Творцу. То есть все, что он думает, чтобы все пришло к Творцу. И тогда он не упоминается вообще, потому что он не думает о себе ни в чем, а все мысли его посвящены Творцу. Это называется «Земля Исраэль». То есть у него есть желание прямо к Творцу. То есть у него нет желания эгоистической любви, а... Все только в любви к ближнему, а о себе, то есть чтобы он насладился жизнью, у него устремлений нет. А все устремления у него к тому, чтобы у него были средства отдавать Творцу. Но все, в чем он питает свое тело, все это только для того, чтобы у него были силы заниматься ради отдачи.
Как мы можем насладиться тем, что мы насладим Творца или кого-то другого? Каков процесс? В чем заключается само действие? Как это происходит, когда я получаю, допустим, в свое владение чье-то желание, наполняю его и этим наслаждаюсь? Это как коробка. Она здесь стоит, и я ее заполняю. В чем наслаждение, чтобы ее заполнить? Прошу. Есть только
седьмой отрывок. Прихахам Барасулама, Прихахам беседы, статья «Имена Творца». Все мысли, попадающие в разум человека, суть действия Творца. То есть не так, как это ощущается человеком, что они якобы приходят откуда-то или рождаются в нем откуда-то. Это обман и начало всех обманов. А самую незначительную мысль человеку посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого. Все мысли, попадающие в разум человека, суть действий Творца. Не так, как это ощущается человеком, что они якобы приходят откуда-то или рождаются в нем. Это обман и начало всех обманов. А самую незначительную мысль человеку посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого.
Так как мне нужно работать с такими мыслями, если я соотношу их с Творцом? Тогда неважно, какие именно мысли. Если она исходит от Него, я должен ее уважать и слиться с ней. Или их надо отсортировать? Тогда как? Как я делаю какую-то как фильтрацию, сортировку? Фильтрую все свои мысли, несмотря на то, что все они исходят от Творца. Прошу. Может, так проще? А может, нам достаточно просто следовать мысли, которые приходят от Творца, и тогда это само знание, это известие, если прилепиться к мыслям и тем, что, как он действует, это и приведет к исправлению. Если я буду стараться следовать за каждой мыслью, которая появляется, то этими усилиями слиться с ней, я уже в нее проникаю, и мое проникновение в эту мысль и выполняет исправление мысли и превращает ее из испорченной в исправленную, потому что я прилепляю ее к Творцу, к Создателю.
Так чего? Ну, да, грубо.
Подумайте, обсудите.
Восьмой отрывок. Труды Рабаша, второй том, 76-е письмо. Известно, что полна вся земля славы Его, и так должен каждый человек верить. Как сказано, небо и землю я наполняю. Но Творец делает скрытие, чтобы не смогли это видеть по причине того, чтобы был выбор. И тогда есть место для веры, верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями и исполняет заповедь выбора, тогда Творец раскрывается человеку, и он видит, что Творец управляет всем миром. Получается, что тогда человек создает царя, чтобы он властвовал над ним. Это значит, что человек ощущает Творца, и что он правит всем миром. Это называется, что человек ставит Творца царем над собой. Еще раз. Известно, что полна вся земля славы Его, и так должен каждый человек верить, как сказано, «Небо и землю я наполняю». Но Творец делает скрытие, чтобы мы не могли это видеть по причине того, что был выбор. И тогда есть место для веры. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда он видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек создает царя, чтобы он властвовал над ним. Это значит, что человек ощущает Творца, что он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца царем над собой.
Почему тогда в конечном исправлении мы приходим к совершенной вере, полной, если знание о том, что раскроется Творец, в том, что Он управляет всем миром? Почему в конечном исправлении мы приходим к совершенной вере, несмотря на то, что это раскрытие совершенного Творца? Если я сейчас чувствую себя и чувствую духовный подъем, ну, Творец дал мне такое состояние, то как я могу попросить Творца быть в духовном подъеме именно таком, в состоянии, когда я свыше не получаю никакой поддержки, ничего, тьма, просто бездна? Как вот тогда можно просить Творца быть в таком возвышенном состоянии? И как он мне его может дать, такое состояние? Как он мне его дает? Чем? Во что? И оттуда уже решение простое. Решение простое. У нас есть два вида келим. Частное, личное кли и группа. В моем собственном кли я чувствую все больше тьму, пропасть, все что угодно. А в кли группы, по мере слияния, раскрывается форма отдачи, девять первых сферот и духовная жизнь. Ясно?
Мамарти Гершин.
Гершин, что я сказал? Что есть два вида келим. Личное кли, в котором я чувствую тьму и пропасть, и второе, где я чувствую по-настоящему. Но я не понял про эти два кли. Есть я и реальность. Это же одно кли. Где мое личное?
Хорошо, ничего, у тебя есть одно мнение, я сказал что-то другое, а подумай об этом. Что ты хочешь, чтобы я объяснил тебе?
Вы объяснили, что такое клигруппы?
Не знаю. Говорят, что есть такое девять первых сферот. Да, но это мое отношение. Я не знаю философии, я знаю, что есть такое, что я думаю и нахожусь внутри себя, есть такое, что я выхожу и хочу быть в том, в чем живут сейчас мои товарищи. Вот и все. Более мне нечего объяснять. Дальше.